Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И вновь мы возвращаемся в эту студию, где сегодня в программе «Светлый вечер» беседуем с протоиереем Михаилом Потокиным, председателем комиссии при Епархиальном совете по церковному социальному служению Москвы. Здесь Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. И, отец Михаил, все-таки давайте вернемся к служению ближним. Мы в прошлой части нашей программы очень подробно говорили об этом, и хотелось бы все-таки уточнить некоторые моменты. Значит ли это служение ближним, что все, кто считает себя христианами, обязаны участвовать в таком социальном служении, в благотворительном делании на постоянной основе?
Ну, вы знаете, все тут, ну, может быть, даже и чисто словесно, даже, мне кажется, не очень точно сформулировано. Слово «обязан» нигде не указывается в Евангелии, понимаете? И на самом деле то, что для одного бывает открыто, другому довольно трудно. Мы же все разные люди.
Ну, вот в буквальном смысле мыть своими руками, кормить, там, я не знаю.
Хорошо,
там...
если у нас есть такая возможность, я бы так сказал.
Перевязывать
если...
раны.
Вы знаете, я считаю, что это должно быть не надобностью, а потребностью человека. Вот когда нам станет это потребно, когда вдруг я пойму, что я без этого мне трудно, мне тяжело, что это мне дает, так сказать, внутреннюю радость какую-то, да? Что такое, вот Господь говорит, то будет первым. Да первым не внешне, а внутренне. Ты понимаешь, что это формирует тебя, это тебе дает какое-то новое представление о жизни, именно внутренней жизни, даже не от всех сокрытой, от всех, всем неизвестной. Знаете, как говорит прекрасный Игнатий Брянчанинов в одном из писем своих, что истинная праведность всегда пройдет по жизни незамеченной. И вот эта незаметность этих дел, с одной стороны, внешняя, а с другой стороны, внутренняя, она тогда приобретает большое значение для нас. Это должно быть потребностью человека, это не может быть его обязанностью. Поэтому мы ждем, когда в человеке сформируется вот то христианское желание служения ближнему, да, когда он сам придет и скажет, а как мне быть, вот я чувствую себя, что я имею силы и имею нужду, чтобы кому-то вот отдать свое время, свои силы, свою любовь, свои знания. Мы же можем, например, не только материально помогать, там, и помогать и знаниями, и так далее, так далее. Вот тогда действительно, когда человек как бы вот внутренне, мы говорим, дозрел до этого, да, то есть его путь к этому привел христианский, тогда он становится на этот путь разумно и глубоко, это дает ему вот большую отдачу, дает большую пользу тем, кому он служит. То есть, если мы формально начнем, простите, просто я не хочу, да-да, не буду перебивать.
Я просто хотел уточнить тоже, да. Потому что часто, вот вы говорите, он не обязан, он не должен, и мы не знаем вот этих, да, но очень часто можно слышать на проповеди Великий пост, посетите темницу, посетите больницу, помогите, чем вы можете, вы должны это сделать. Некоторые священники
говорят. Вы знаете,
говорят.
Я когда-то у Льюиса в «Просто христианстве» прочитал очень хорошую такую фразу, очень точную. Он как-то вот словом выразил, что христианство, говорит, это христианством нужно заболеть. Вы понимаете, для того, чтобы заразиться, вот нужно что-то сделать. И, наверное, этот призыв относится не к тому, чтобы мы вот пошли в больницу, стали еженедельно ходить. Пойди попробуй. Тебя это может заразить. Вы знаете, многие люди впервые, когда столкнулись с этим, после этого переворачивается все представление в их жизни. Нам часто кажется, милосердие – это вот некая, ну, некая фантазия, скажем. Мы представляем себя, больных, мы их укутываем, помогаем. Но когда мы реально приходим к больному, совершенно все меняется. И меняется внутри нас. Я вам приведу пример. Когда-то я проводил беседы в обычной школе. Еще не было тогда преподавателя основ православной культуры. В течение 8 лет я занимался с учениками обычной школы городского типа. Вот такой, которая не православная, факультативно, то есть только по желанию родителей собирались дети. И школа это довольно, ну, довольно благополучные родители, это спецшкола английская, и как-то с детьми мы решили, точнее, с родителями на собрании, я им предложил, зная о том, что многие дети вот обеспечены и немножко даже избалованы, вот, и я говорю, давайте пойдем, у меня есть, вот мы окормляем центр реабилитации больных церебральным параличом, и там мы вручаем подарки на праздники, ну, это обычное дело, кроме того, что там есть другие формы общения с ними, вот одна из форм, я думаю, да, я возьму этих детей, которые вот, они... никогда не видели такого, да, и согласие родителей, мы поедем, они прочитают какие-то стихи и смогут сами вручить подарки, которые мы от храма, значит, вот приобрели. Вы знаете, это произвело вот такое глубокое впечатление на самих детей, вот 50 колясочников, которые не могут говорить, которые не могут сами есть. Да, которые многие из них, так сказать, скованы в движениях настолько, что они никогда не двигались в жизни. И когда дети увидели их и начали с ними общаться, это было для них не потрясением, это было для них не ужасом, было для них радостью.
Ну, и можно здесь говорить о том, что если человек, например, не готов ездить в больницу к тяжело больным людям, не готов перевязывать бомжей, а может, ну, он говорит, что я могу, например, на машине возить, не знаю, в детские дома какие-то вещи, могу их собирать, могу как-то там проявлять свое служение. Но вот это я делать не могу. Это не значит, что он недостоин быть христианином.
Да, безусловно.
Это значит, что он может быть на пути, что он...
Да нет, он в любом случае, вы понимаете, какие разные есть служения. И ни одно служение нельзя сказать, что оно выше другого. Понимаете, ну, как можно сказать о том, кто важнее, врач-хирург или, скажем, педиатр, да? Ну, хирург же режет, сказать, ну, он же, значит, он лечит, потому что он же уже докапывается до сути. На самом деле, неважно. Врач тот, кто любит свое дело, и кому его дело, вот, кто в нем состоялся, кто профессионал.
Это главное,
да?
Когда он любит,
да,
людей.
Человек может любить даже какое-то маленькое дело ему под силу, он его любит, и оно ничуть не меньше, чем большое. Понимаете? И вот это больше-меньше, к которому мы привыкли здесь, вот оно в этой притче как раз сегодняшней, о нем и разговор. Кто больше будет, кто больше сделал, кто важнее, кто нужнее для них. Да, на самом деле, любой нужен. И один нужен другому. Вот и все. Здесь как бы состоялась встреча двух людей. Один может помочь, другой ждет этой помощи. Понимаете, в этом смысле эта встреча действительно евангельское событие, можем сказать, событие благовестия. Потому что, наконец-то, мы, нас не общие какие-то интересы материальные свели, не какая-то выгода, пускай даже эта выгода не материальная, а выгода опосредованная, известность, слава, собственное удовлетворение своего самолюбия и самоутверждение, а именно нас свела живая жизнь, в которой мы, наконец, начали общаться вот на совершенно другом уровне с человеком, понимаете? Это вот та, как мы можем назвать ее, взаимность отношений с людьми, которую, собственно говоря, о которой много сказано в Евангелии. Поэтому здесь вы поймите... Эта возможность, она открыта для всех. И неважно, как и чем, и кому ты желаешь помочь. И ты можешь об этом никогда никому не говорить. И лучше, наверное, не говорить никому никогда об этом. Это нужно просто делать. А что касается призывов, которые вы говорили на проповеди, вы сейчас слышите, я вам объяснил. Это призыв попробовать один раз. Вот попробуй, приди. Как сказал Филипп Нафанаилу, приди и вижте. Пойди, посмотри на этих людей. Может быть, для тебя откроется этот путь. Понимаете? Но мы не заставляем тебя ходить туда постоянно и составить график расписания, как ты будешь заниматься милосердием. Это невозможно, понимаете? Это все идет изнутри человека. А, ну, вот, да.
А вот мне хотелось бы сейчас о чем поговорить. О жертвовании, скажем, да, о материальном жертвовании. Сейчас кризис. Вот по статистике, которую служба милосердия, там, скажем, нам предоставила, 6,6 миллионов рублей было собрано в прошлом году или в позапрошлом. А вот совсем недавно выяснилось, что очень сильно сократились жертвования, там чуть ли не до 5 миллионов. Ну, понятно, с чем это все связано. А вот я хотел спросить о таком парадоксе. Смотрите, у человека небольшая зарплата, и все равно вот он из своих там, я не знаю, 20 тысяч месячного дохода, я потому что хочу сказать про всю страну, я не говорю про Москву, да, вот в среднем 20 тысяч. Конечно, когда у человека зарплата 150-200 тысяч, он понимает, что это мелочь. Ну вот в чем дело.
У кого-то и гораздо меньше 20.
Поэтому... А у кого-то и гораздо меньше 20. Все равно он найдет и изыщет возможность от этих 20 тысяч пожертвовать 500 хотя бы или 1000 рублей. У человека, у которого совсем другие доходы, там 100, 200, 300, больше, дрожит. Дрожащими пальцами достает из своего портмоне сотенную купюру и вот не очень-то, так сказать, с большим желанием жертвовать. Вот почему так происходит? Почему чем человек состоятельный, тем труднее он, что ли, расстается, вот, пускай даже не очень значительной для него суммой?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что здесь дело, конечно, не в состоятельности самой как таковой, хотя, наверное, во многом вы правы, потому что Евангелие очень такое говорит слово о том, что трудно богатому войти в небесное царствие. И еще даже добавляет в другом, что трудно уповающему, то есть надеющемуся на богатство, войти в небесное царствие. В этом смысле, конечно, вот приобретение богатства, а с одной стороны мы что-то приобретаем, с другой стороны мы себя часто с ним связываем. Причем мне это не обязательно большие деньги должны быть, но просто это действительно во многом человека связывает. И поэтому для него становится трудным, ну, иногда бывает трудным, вот эту связь, ее прекратить. Понимаете, то есть всякая жертва – это все-таки, ну, некий акт, да, когда я вот, ну, что-то хочу потерять. А если я настроен только приобретать? Приобретать ведь можно не только деньги, можно, скажем, называется это разумно вкладывать. Ну, вот, например, сидит пьяница, да, и просит милостыню. Значит, разумно ли дать ему милостыню? Вы понимаете, то он пропьет.
А может, он просто выпьет немного и не умрет хотя бы сегодня?
Нет, ну, я просто говорю, что вот... Я просто говорю, что вот такой вопрос возникает, да? Ну, такой вопрос, может быть, и во всем остальном поставлен. Разумно ли дать? Понимаете, человек, который привык вот все оценивать, все как бы взвешивать, все отсюда, собственно, и состояние его, это хорошее, может быть, качество в человеке, но, понимаете, они применимы к области экономических отношений людей, но не применимы в духовной области людей. И просто вопрос в том, что действительно жертва – это все-таки не какая-то вот численная вот единица, да, материальная. Это в первую очередь вот такое делание души, это акт некий, да, когда человек отдал. Отдал, и у него меняется жизнь его. Из-за того, что он вот он отдал, он в этом смысле много, целый комплекс внутренних каких-то вопросов вот возникает. В то же время человек и себя познает, часто и немощь свою познает. Вот отдал, потом жалею, да? Что такое? Но ведь бывало, ну, неужели ни с кем не бывало? Я не знаю, со мной бывало. Отдал, жалею. Но не потому, что жалею, что жалко, что отдал, а жалею, что, может быть, не туда отдал, может быть, надо вот эффективнее, значить это, понимаете? То есть, вот, ну, может быть, это внутренняя проблема наша, да, на самом деле, да, понимаете? Да. То есть, мы вступаем, когда в эту область отношений с людьми, нам кажется, это все просто. Ты отдал, он взял, ты хороший, и все прекрасно. На самом деле не все прекрасно. Оказывается, в тебе внутри не все прекрасно. И часть твоих болячек, вопросов, каких-то неразрешенных ситуаций, она всплывает вдруг. Понимаете? И поэтому, может быть, богатому хорошо бы 100 рублей сначала отдать, а потом когда-то у него всплывет, и, может быть, там через год, два, три, через 10 лет он скажет, а что же я так мало дал? И, может быть, тогда повернется его сердце, понимаете? И если бы он дал 10 тысяч и сказал, ну, я много дал, и дальше бы жил так, как он живет, а во многом как раз жизнь часто сталкивает нас с какими-то обстоятельствами, чтобы поменять нас, а он бы не поменялся. И тогда действительно для него это было бы таким вот... знаете, у меня есть один, может быть, такой не очень пример, но как один знакомый приехал к духовнику и спросил, рассказав про свою жизнь, спросил, что делать. Ну, жизнь у него была очень действительно такая, понимаете. И духовник сказал очень страшные для меня слова. «Живи, как живешь». Понимаете, когда вот когда мы меняемся, что-то внутри нас живет, мы становимся хуже, лучше, мы страдаем, но это живая жизнь. А вот когда все встало внутри, вот этого, мне кажется, человеку нежелательно было бы. Вот эта теплохладность, которая сблюет, как говорит Откровение Иоанна Богослова, сблюет Господь из уст своих. Вот эта середина жизни, которая никуда, ни худо, ни хорошо. Угу. Понимаете, вот когда дал 100 рублей, это плохо. И это может быть, когда-то человеку аукнется совестью, потому что совесть уж его точно скажет, ведь сколько у тебя было, а 100 дал. А вот когда дал-то в середину, когда рассчитал и сказал, что всю жизнь буду давать вот столько-то, вот тогда действительно, может быть, и от этой дачи ничего не произойдет.
Тогда просто... что, получается, в этом моменте нужно слушать сердце свое?
Наверное, на сердце потом мы его услышим, что оно нам скажет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии при Епархиальном совете по церковному социальному служению Москвы, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Отец Михаил, но возвращаясь к теме нищих, мы все время слышим сейчас по телевизору, читаем в газетах, в интернете, что те нищие, которые сидят в переходах, это не нищие, это организованные и так далее, и так далее, и так далее.
Да-да-да.
То есть, соответственно, мы все равно должны им подавать милостыню, не задумываясь о том, куда потом пойдут эти деньги. Или же как в таком случае?
Ну, здесь вопрос не такой простой. Ну, если мы хотим все-таки как-то изменить их жизнь, то, наверное, все ни 100, ни 1000, ни 2000 рублей недостаточно.
Все равно отберут у них их.
Ну, отберут, не отберут, неважно.
Нет, даже просто если... они ее не изменят.
Да, они ее не изменят, да. Вот, и поэтому, наверное, здесь речь о другом. Во-вторых, я всегда говорю о том, что есть внутренний аспект для нас. Когда Господь говорит прощать долги должникам нашим, потому что и Он прощает нам, да, то в этом смысле ведь мы же должны как-то расплатиться за свои долги. И в каком-то смысле, вот, когда Господь прощает нам, Он же прощает ни за что. А чем мы заслужили прощение Его? Да ничем. Разве мы можем что-то...
По милости своей.
Да, по милости. Так здесь же не та же самая милость ли, когда мы с вами отдаем, но отдаем ни за что, ни для чего. Просто отдаем, и мне кажется, я всегда, мне было легче всегда думать, а вот и так, если трудно отдавать, вспомни грехи. Свои грехи. И ты поймешь, что отдать-то можно. Даже и тому, кто неизвестно, как это потратит.
Тоже расскажу историю. Ехали с приятелем на машине вот возле метро «Университет». Я не знаю, там я предпочитаю не думать об этом. Организованы они, не организованы. Кто-то за ними стоит, не стоит. Человек без нижних конечностей на инвалидном кресле. Я бы не сказал, что он плохо выглядит, я бы не сказал, что он плохо одет. Но вот он на этом светофоре, значит, он просит милостыню. Кто-то дает, кто-то не подает. Я подал, а мой товарищ, который сидел со мной рядом, говорит: слушай, ну ты что, вот ты не понимаешь, что вот сейчас он придет, а у них там просто такой вот стол, они там 10 человек этих привозят, или у них это все забирают, какой-то процент им отдают, потом сидят, делят эти деньги, это как бы хорошо налаженный бизнес. Я говорю: слушай, ты понимаешь, вот всю дорогу оставшуюся до дома мы с ним говорили на эту тему, вот я говорю, я думаю, что, размышляя так в себе, вот смотри, вот я еду на машине, да, значит, соответственно, у меня есть деньги, чтобы я ее, или были деньги, чтобы я ее купил. Я везу в багажнике продукты, вот, соответственно, чтобы мы с тобой там приехали, сели, поели, и там есть, чтобы было что поставить на стол. В итоге, как бы, если там, да, я работаю, я получаю зарплату, но если вот так вот глобально мыслить, то все равно мне, ну, как бы, Господь мне это все дает. Почему я не могу поделиться-то с ним?
Ну, обязательно нужно поделиться.
Ну, вот,
можно мне еще, кажется, можно что к этому
мне кажется, я его смог убедить.
К вашему рассуждению можно, знаете, что еще добавить, что мы вспомним, однако, что не просто Господь нам дает, а что мы этого, то, что Он нам дал, во многом не заслужили. То есть мы то есть Господь от любви своей дает нам, а любовь, она часто не меряет достоинства, а именно вот с избытком, что называется. То есть он больше, чем даже вот мы могли бы и заработать, иногда даже и подумать о том, да. То есть, и здесь как раз я говорю, что вспомнив о том, что мы все должники перед Богом, грешники мы, да, и вспомнив свои какие-то недостоинства, плохие поступки свои, подумать о том, но ведь это со мной было, и я живу, меня простили, вот у меня все есть. Тоже давай я отдам от того, что у меня есть, потому что я помню о том, что я должен другим, понимаете? Вот вспомните двух должников, которые один 10 тысяч талантов был должен, а своему, которому он был, ему должен был 100, он не простил. Но это та же ситуация, понимаете? Ну, отдай ты ему, ну, потому что тебе этого гораздо больше дано, больше прощено. В этом смысле, вы знаете, я думаю, что играет роль такое свойство души, как способность благодарить, способность благодарности. Если мы будем благодарны Богу, наверное, нам легко будет друг с другом делиться, потому что действительно то, что вы верно сказали, что все то, что у нас, оно от Него. Если мы забываем об этой благодарности и приписываем все то, что мы имеем себе, тогда нам труднее отдавать, потому что это мое. Я вот, мне кажется, я трудился, я зарабатывал, я вот физически устал, я устал, нервы устали, вот я забирал время у семьи, и как же мне вот теперь вот это отдать, да? Ну и так далее.
Я сейчас подумал, что, может быть, в данном случае совершенно земной аспект, если вот такому профессиональному, условно нищему подашь милостыню, ну, может быть, его там твоя сумма доберет до какой-то, твоя копеечка доберет до нужной суммы, его там меньше побьют те, на кого он работает, как-то меньше будут оскорблять.
Ну, это да, но все-таки это очень предположение такое очень сложное, я бы сказал, построение в будущее. Хотя, наверное, оно тоже может иметь место. Ну, нищие бывают действительно разные, бывают нищие, и в советское время они были. Я помню, я маленький еще был с отцом, мы выходили здесь на Ленинском у нас. Мы жили в доме обуви, и тогда не было нищих, но были всегда нуждающиеся. И вот одна женщина, она выходила всегда с утра просить, значит, хотя это советское время, их, в общем, не допустим. Поэтому она стояла в подворотне, не там, где не на улице, чтобы не заметили. И отец, проходя, давал ей рубль, и она уходила. И отец тогда замечал о том, что, наверное, ей достаточно.
Ну, то рубль есть, по тем временам это было немало.
Ну, во всяком случае, вот, понимаете, то есть, и с другой стороны, видно было, что человек-то каков был, да, то есть, он собрал то, что вот нужно ему, он взял то, что нужно, и ушел, он не собирал 10. Понимаете, тоже это тоже вопрос, потому что, с одной стороны, есть искушение вот деньгами, да, когда человек вот искушается, а есть искушение нищетой. И это тоже искушение. Нам кажется, нищие всегда страдают. На самом деле, это искушение тоже бедностью. Как я восприму свою бедность? Вот та женщина, которую отец подавал, она действительно была бедная. Но она воспринимала свою бедность вот именно так, как она должна быть. Да? То есть, она, так сказать, принимала то, что ей необходимо, не просила больше того, что, вот, чтобы ей, да, что ей нужно было для жизни. Но ведь можно и упиться и милостынью, да, правильно вы говорите. Можно, так сказать, требовать еще и еще, и потом это все, так сказать, проедать, пропивать. Я знаю, тоже в советское время в одном храме у меня был знакомый певчий, который рассказывал, как он в ресторане встретил нищего из того же храма, который стоял, значит, рядом с храмом. Ну, и потом, так сказать, да, то есть он оказался потом после сбора в ресторане, где он кушал. Понимаете, то есть можно и так, конечно, нищенствовать. Да? И это совершенно, то есть это тоже искушение. То есть, это несчастный человек, понимаете? Но несчастный внутренне, не материально несчастный. Он внутренне несчастный, это вот...
Коли речь зашла о Ленинском, а я тоже тут на Ленинском живу неподалеку.
Да,
все на одном пятачке тут гужуемся. Значит, в нашем доме в свое время была булочная. Если вы жили в доме обуви, то я вот там чуть пониже живу, там, где булочная раньше была.
Да, да.
И там периодически...
За спутником, да, там?
Нет, ниже к Первоградской туда.
А, Первоградская туда.
Да, и там тоже периодически появлялась пожилая дама довольно-таки. Одета она была довольно... И советское время. Да, одета она была довольно прилично. И так вот по внешнему виду я бы не сказал, что она вот прям голодала очень сильно. Но она традиционно возле этой... Или возле этой булочной стояла... Ну, у нас там нет подворотен. Или она за углом стояла вот дома. Или она стояла...
Незаметно, да.
Да, и значит, вот периодически просила, значит, какую-то там копеечку, какую-то денежку. Я вот очень хорошо помню тот момент, когда кто-то вместо денег... А она просила на хлеб. И когда кто-то вместо денег, себе покупая хлеб, купил ей хлеб тоже, и она вышла, человек там задержался еще в каком-то отделе, а я вышел следом, и я увидел, что она этот хлеб просто положила в урну, которая стояла рядом с булочной. Вот обидненько. Немножко, честно говоря.
Ну,
вот,
просто обидно, это, конечно...
И даже некоторое недоумение. Я, конечно, не сказал ни слова ей, да, в общем, а что я мог ей сказать?
Речь о том, о чем я говорил, благодарность. Понимаете, это обидно не просто потому, что ей оказалось не нужен хлеб, это жутко, даже если тебе не нужно. Даже, может быть, если ты собирал на лекарства или на что-то еще.
Ну, пойди птицам скорми
хотя
бы. Да,
но неважно, это неблагодарность. Вот, понимаете, не принять вот жертву другого человека, сделанную именно вот так от сердца, это страшное дело, это неблагодарность. Но мы все и больны этой неблагодарностью. Поэтому здесь нужно относить это не только к ней, но и каждому из нас. Ну вот, и здесь, к сожалению, вот когда это по отношению к нам происходит, происходит. Нас это возмущает, внутри нас все кипит. Мы говорим, как же так, что случилось? Но когда мы сами живем так неблагодарно, не замечаем даже всего того, что для нас сделали близкие, родители наши, всего того, что для нас сделали друзья. А в чем, собственно говоря, разрыв отношений чаще всего между людьми происходит? Вы не задумывались никогда об этом? Ведь это не просто какое-то злодейство, когда я хочу там кого-то извести или отравить, или что-то еще из области детектив. В первую очередь, это неблагодарность, и мы сами страдаем от нее. Как же, я все делал, я вот старался, а мне, так сказать, на меня не обратили внимания. Этим пренебрегли. Моей жертвой, моим трудом, моей любовью пренебрегли. Понимаете?
Но здесь тоже есть опаска свалиться в какую-то такую...
Не, ну везде есть опаска, просто это на самом деле...
Вот я вот тут делал, а мне даже слово спасибо
это
не сказали.
Это частое явление просто. Неблагодарность – это частое явление. В нас самих, внутри меня тоже часто неблагодарность – это она...
Но нет сомнений, что неблагодарность – это свинство,
это,
конечно.
Да, да. И вот это как раз больше всего нас ранит самих. А значит, мы должны обратиться в первую очередь к себе, внутри себя. То есть, если мы начнем искоренять, это нужно искоренять изнутри.
И все-таки, подводя итог нашей сегодняшней встречи, давайте, конечно, не списком, но давайте еще раз вспомним о том, в чем же заключается служение ближнему своему.
Служение ближнему, ну, я бы сказал так, что это служение многогранное. Оно заключается и в служении, связанном с помощью ему, вот в его внешних обстоятельствах житейских. Как-то посетили... в темнице, болезни, так сказать, утешили, одели, накормили голодного, и одели нагого, то, что описано в притче о страшном суде. И, с другой стороны, это служение слова, это служение молитвы, это служение утешения ближнего, которое может быть даже без молитвы. Вы знаете, тоже у владыки Антония, ведь я помню, у него есть вот книга «Жизнь, болезнь, смерть», где он говорит о том, что когда человек умирает, просто нужно быть с ним, ничего не говоря даже, достаточно просто сидеть и рядом держать за руку. Понимаете, что это? Это, мне кажется, это тоже очень высокая степень, с одной стороны, духовного понимания того, что происходит с человеком. И это, конечно, милость, потому что жертвовать свое время, свои силы, понимая о том, что ты ничего не можешь сделать, и ничего, вот уже и нечего сказать. Между вами уже все как бы произошло, человек понимает, что с ним происходит. Поэтому вот мы видим, какое может быть это многогранное служение, в чем его сердцевина, мне кажется. Это именно в желании служить ближнему, в желании найти вот себя и найти свою жизнь в это вот тому, что мы, так сказать, отдаем. Не приобретаем, а отдаем. Как вот, что еще могу я ему отдать, да? Я могу, так сказать, материально уже не нужно ему, да? А помощь ему уже, так сказать, а я могу отдать ему свое сердце, свое время, свое внимание, свою заботу. И это так же важно, и даже, может быть, в какой-то момент жизни, особенно перед смертью, становится важнее, чем даже материальные какие-то мои вот вложения, там, помощь в лечении и так далее. Уже лечение невозможно. Поэтому мы такие прекрасные примеры имеем от людей, которые сами это все прошли, сами видели, сами делали это. Поэтому я думаю, что здесь вот такое многогранное служение, где себя каждый может найти. По возможности. Один может материально, другой может заботиться, физически помощь какую-то оказывать там, или ходить к старикам, или ездить там, или переписку вести с заключенными, или отправлять вещи куда-то, или ездить куда-то, как в какие-то детские дома, в дома престарелых и так далее. А другой может сказать доброе слово, позвонить, обратиться, да, утешить, просто проявлять внимание человеку, который страдает. Это уже тяжело. Вы знаете, мне иногда приходят и говорят, как мне трудно, вот я звоню, а она мне все про свои болезни. Да понимаем, конечно, что трудно про свои болезни, все время слушать про чужие болезни, одно и то же пожилой человек.
Каждый
Но
день.
Для нее это помощь. И если это принимать не как беседу, где меня должны развлекать разными слухами там, или разными беседами, а если воспринимать именно как личную капусту, я позвонил человеку, ему легко становится от того, что мне это высказал все. Но почему я не могу это выслушать? Потому что это поможет ему. Понимаете, как воспринимать это? Поэтому каждое дело, которое мы воспринимаем с любовью, с заботой о ближнем, с вниманием к нему, когда мы начинаем думать о человеке, не о себе, а о человеке, то тогда действительно любое дело может стать служением ближнему. И в том числе, как вы говорите, как мы говорим, социальным служением, называем его служением милосердия, а в общем смысле это то великое служение, на которое призывает нас Евангелие и о котором Христос говорит.
Отец Михаил, спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу. Очень важно, что она происходит в дни Великого Поста, и уже вот совсем скоро он будет заканчиваться. И действительно это важно, что именно в пост такая беседа. Это была программа «Светлый вечер» на радио «Вера», которую провели для вас Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин.
А нам сегодня помогал в этом протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии при епархиальном совете по церковному социальному служению города Москвы. Спасибо вам большое.
Всего доброго, спасибо.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».